случилось нечто более могущественное, чем мое решение. Пошел дождь. Целый вечер наносило ветром с моря тяжелые дымящиеся весенние тучи. Сердце и грудь ощущали, что небо опустилось совсем низко, и вот упала первая капля. А затем дробно застучали гонимые ветром тяжелые мокрые пряди сплошного ливня. Невольно я побежала под навески Оска, но хоть я и раскрыла зонтик, прыгающая влага брызгала мне на платье, руки и лицо и обдавала холодной пылью разбивающихся о землю капель. Но и это была такая ужасная картина, что даже теперь после двух десятилетий у меня сжимается горло, когда я вспоминаю. Под этим дождевым обвалом несчастный безжизненно сидел на скамье и не двигался. Из всех желобов текла и бурливо струилась вода. Из города доносился грохот мчащихся экипажей. Справа и слева бегом бежали люди, и было видно в темноте, как они спешат, подняв воротники пальто. Все живое боязливо ежилось, бежало, пряталось, искало убежище. Чувствовалось, как люди и животные боятся низвергающейся стихии. И только этот черный человеческий обломок на скамье не двигался и не шевелился. Я уже сказала вам, что у этого человека был волшебный дар. Каждое свое чувство невольно выражать пластическими движениями или жестом. Но ничто, ничто на земле не могло так потрясающе отразить это отчаяние, как этот отказ от самого себя, эту смерть заживо, как эта неподвижность, это бесчувственное, мертвое сидение под хлещущим дождем. Это чрезмерная усталость, не позволяющая ему подняться и пройти несколько шагов к кровле. Это последняя степень безразличия к самому себе. Ни один воятель, ни один поэт, ни Микеланджело, ни Данте не изображали с таким душераздирающим чувством последнее отчаяние, последнюю земную горесть, как этот живой человек, отдавшийся стихии, слишком усталый, чтобы сделать хоть какое-нибудь движение. Я не выдержала, я не могла больше. В один миг я пробежала сквозь дождевую завесу, встряхнула этот мокрый человеческий ком. «Идемте!» Я схватила его за руку. Что-то с трудом двинулось вперед. Он хотел сделать какое-то движение, но ничего не понимал. «Идемте!» Я еще раз потянула за мокрый рукав, теперь уже с силой и почти сердито. Тогда он встал, безвольно шатаясь. «Что вам надо?» – спросил он. И я не нашла ответа, потому что сама не знала, куда я с ним пойду. Только бы подальше от этой сырости, от этой безумной самоубийственной оцепенелости и невыразимого отчаяния. Я опустила его руку и потащила этого лишенного воли человека вперед к киоску, где узкий навес хоть немного защищал от гонимых ветром потоков неистового ливня. Больше я ничего не могла сделать, ничего не хотела, только отвезти под крышу в сухое место этого человека. Больше я пока ни о чем не думала. И так стояли мы теперь рядом в узкой сухой полосе у стены закрытого киоска под маленьким навесом, а порывистый, хлещущий время от времени дождь обдавал нашу одежду и наши лица холодной водой. Положение было невыносимое. Я не могла стоять дольше рядом с этим промокшим чужим человеком. Но, вытащив его сюда, я не могла допустить, чтобы он безмолвно тут стоял. Что-то должно было случиться. Мало-помалу я заставила себя размышлять здраво. Лучше всего было бы отвезти его домой в экипаж, а потом и самой отправиться домой. Завтра он уже сам сумеет себе помочь. И вот я спросила его, неподвижно стоявшего рядом со мной и тупо смотревшего в бурную ночь: где вы живете? Я нигде не живу. Я только вечером приехал из Ниццы. Ко мне нельзя пойти. Последние слова я поняла не сразу. Только немного погодя, мне стало ясно, что этот человек принимает меня за кокотку. За одну из тех женщин, которые вечером толпами кружат около казино, чтобы обобрать счастливого игрока или пьяного. В конце концов, мог ли он думать иначе? Только теперь, когда я это вам рассказываю, я чувствую всю невероятность и фантастичность моего положения. Мог ли он думать иначе? Ведь потому, как я стащила его со скамьи и повела за собой, он действительно не мог меня принять за даму из общества. Но обо всем этом я догадалась не сразу. Я только позже, может быть, даже слишком поздно, начала понимать то ужасное ложное положение, в котором я очутилась. Иначе я никогда бы не произнесла тех слов, которые могли только укрепить его в этом заблуждении. Я сказала: тогда надо взять комнату в отеле. Здесь вы не должны оставаться. Вы должны куда-нибудь пойти. Но теперь я уже заметила ошибку, потому что он даже не повернулся ко мне и сказал с какой-то насмешкой в голосе: нет, мне не нужна большая комната, мне ничего больше не надо. Не трудись напрасно, из меня ты ничего не вытянешь. Ты не к тому обратилась, у меня нет денег. Это было так страшно сказано, с таким потрясающим безразличием, и то, как он стоял, вяло прислонясь к стене, этот промокший, в конец измотавшийся человек, так взволновало меня, что я даже не подумал обидеться. Я снова почувствовала то, что ощутила в первое мгновение, когда он побрел из казино, и то, что я ощущала в продолжении всего этого невероятного часа, что здесь человек, молодой, живой, дышащий человек, стоит вплотную к смерти, и что я должна спасти его. Я подошла к нему ближе: не беспокойтесь о деньгах и идемте. Вы не должны здесь оставаться. Я дам вам приют, пусть это вас не беспокоит. И идите сейчас. Он повернул ко мне голову, и в то время, как вдруг барабанил дождь, и восточные трубы струили к нашим ногам хлюпающую воду, я почувствовала, что он в первый раз старается в темноте разглядеть мое лицо. Его тело будто медленно начало выходить из своей летаргии. «Ну, как хочешь», — сказал он наконец. — Мне все равно. — В самом деле, почему бы и нет? — Идем. Я раскрыла зонтик. Он подошел ко мне и взял меня под руку. Эта внезапная интимность была мне неприятна. Больше того, я пришла в ужас, и страх пронзил меня до глубины души. Но у меня не хватало мужества запретить ему что-нибудь. Если бы я оттолкнула его, он упал бы в бездну, и тогда все, что я уже успела сделать, оказалось бы бесполезным. Мы пошли назад в сторону казино, и тогда только у меня мелькнула мысль, что я не знаю, что же мне с ним делать. Я быстро сообразила, что лучше всего было бы отвезти его в отель, у подъезда сунуть ему в руки деньги, чтобы он там переночевал и утром уехал домой. О дальнейшем я не думала. Мимо казино торопливо проезжали экипажи. Я остановила один, мы сели. И когда кучер спросил, куда везти нас, я сначала не знала, что ответить. Но тут я вспомнила, что человек в промокшей одежде, с которой стекает вода, не может найти хорошего приема в другом отеле и, как совсем неопытная женщина, не подумав об этой двусмысленности, я крикнула кучеру: «В какую-нибудь гостиницу попроще!» Мы сели. Равнодушный, промокший кучер погнал лошадей. Мой сосед молчал, колеса стучали, а дождь шумно барабанил по стеклу. В этом темном, гробоподобном ящике у меня было такое ощущение, словно я еду с трупом. Я старалась собраться с мыслями, найти какие-то слова, чтобы нарушить это странное, страшное молчание, но ничего не могла придумать. Через несколько минут экипаж остановился. Я вышла первая и расплатилась с кучером, пока мой спутник, словно пьяный, вылезал из экипажа. Мы стояли у дверей маленькой незнакомой гостиницы. Под стеклянным навесом было небольшое защищенное место, а вокруг в непроницаемой ночной тьме с отвратительной монотонностью шумел дождь. Незнакомец, побежденный тяжестью собственного тела, невольно прислонился к стене. С его промокшей шляпы и измятого платья текла вода. Он стоял, как вытащенный из реки, еще не совсем пришедший в себя тонущий человек. И в том месте, к которому он прислонился, стекал вниз ручеек. Но он не сделал даже легкого движения, чтобы отряхнуться. Снять шляпу, с которой капли, как слезы, стекали на его лицо. Он только стоял безжизненно, и я не могу передать вам, как меня волновала эта сломленность. Но надо было что-то делать. Я опустил руку в карман. Вот вам 100 франков, — сказал я. Снимите себе на них комнату и утром поезжайте обратно в Ниццу. Он удивленно взглянул на меня. Я видела вас в игорном зале, — торопливо продолжала я, заметив, что он колеблется. Я знаю, что вы все проиграли, и боюсь, что вы на пути к тому, чтобы сделать глупость. Нет стыда в том, чтобы позволить помочь себе. Вот, возьмите. Но он оттолкнул мою руку с силой, которой я от него не ожидала. «Ты славная женщина», — сказал он. «Но оставь свои деньги себе. Мне ничем уже не помочь. Буду ли я еще спать эту ночь или не буду, это не имеет никакого значения. Завтра все равно конец». мне уже не помочь. «Нет, вы должны взять, — настаивала я. — Завтра вы будете думать иначе, а пока зайдите сюда и усните. Днем все кажется совсем другим». Но он почти запальчиво оттолкнул мою руку, когда я протянул ему деньги. «Оставь! — глухо повторил он. — В этом нет смысла. Лучше я это сделаю на улице, чем пачкать здесь кровью людям комнату. Мне не помогут ни 100 франков, ни даже 1000. Завтра я снова с последними 5 франками пошел бы в казино и играл бы до тех пор, пока ничего бы не осталось. К чему начинать снова? С меня довольно. Вы не можете себе представить, как терзал мою душу этот глухой голос. Но подумайте, в 2 дюймах от вас стоит молодой, светлый, живой, дышащий человек. И вы знаете, что если не напряжете всех сил, это мыслящее, говорящее, дышащее юность через каких-нибудь 2 часа будет трупом. И тут во мне поднялось неистовое, бешеное желание победить это безумное сопротивление. Я схватила его за руку. «Бросьте эти глупости! Вы сейчас же войдете и снимете комнату, завтра придете ко мне, и я отвезу вас на вокзал. Вам нужно прочь отсюда! Завтра же вы должны уехать домой. И я не успокоюсь, пока не увижу вас в поезде с билетом. В молодости не выбрасывают жизнь только потому, что проиграли 100 или 1000 франков. Это трусость! Это глупый припадок злости и раздражения. Завтра вы сами скажете, что я права. Завтра, — мрачно и насмешливо повторил он. — Если бы ты знала, где я завтра буду. Да, если бы я сам это знал. Мне самому любопытно. Не, ступай домой, дитя мое. Не трудись и не швыряй деньги. Но я не уступала. Это превратилось во мне в какую-то манию, в какое-то неистовство. Я с силой схватила его руку и всунула туда ассигнацию. «Вы возьмете деньги и сейчас же войдете сюда!» С этими словами я решительно подошла к звонку и позвонила. Вот, я позвонила. «Выйдет сейчас портье. Завтра в 10 часов я буду ждать вас здесь, около этого дома, и отвезу вас прямо на вокзал. Не заботьтесь больше ни о чем. Я все устрою, все сделаю, чтобы вы были дома. Сейчас лягте, усните и не думайте больше ни о чем». В эту минуту изнутри в двери щелкнул ключ, портье отворил. «Ну, идем, идем, идем», — сказал он вдруг каким-то жестким, властным, мрачным голосом. Я почувствовала, как его пальцы, словно сталь, сжали мою руку. Меня охватил страх. Такой пронизывающий страх. Я так растерялась от неожиданности, что ничего не соображала. Я хотела сопротивляться, вырваться. Но моя воля была сломлена. И потом, вы поймите, мне было стыдно бороться с чужим человеком перед портье, который стоял и нетерпеливо ждал. И вот я очутилась в гостинице. Я хотела заговорить, что-нибудь сказать, но горло судорожно сжалось. На моей руке тяжело и властно лежала его рука. Я смутно сознавала, что Она ведет меня по лестнице, звякнул ключ. И я очутилась одна с этим незнакомцем в какой-то чужой комнате, в гостинице, название которой я не знаю теперь. Миссис К. снова умолкла и вдруг встала. Ее голос словно отказывался ей повиноваться. Она подошла к окну и несколько минут молча смотрела в него, а, может быть, просто прильнула лбом к холодному стеклу. Я не решался взглянуть на нее, потому что мне было тяжело видеть волнение этой старой дамы. Я сидел совсем тихо, ничего не спрашивая, и ждал, пока она спокойной походкой не вернулась на свое место и не села снова против меня. Теперь уже сказано самое тяжелое. И я надеюсь, что вы мне поверите, если я скажу и поклянусь вам всем, что для меня свято моей совестью, моим детьми, что до той минуты мне и в голову не приходила мысль о связи с этим незнакомым человеком, что я совсем безвольно, бессознательно, словно провалившись в западню на ровной дороге моей жизни, очутилась в этом положении. Я дала себе клятву в каждом слове быть правдивой перед вами и собой. И я снова повторяю, что только бешеное желание помочь и ничто другое, ни личное чувство, ни что-либо похожее на это завлекло меня в это трагическое приключение. Вы меня избавите от необходимости рассказывать о том, что случилось в этой комнате в ту ночь. Сама я не забыла и не хочу забывать ни одного мгновения этой ночи. В эту ночь я боролась с человеком за его жизнь. Я чувствовала, что он со всей своей жадностью и страстностью молодости еще цепляется за нее. Он ухватился за меня, как тот, кто уже видит у себя под ногами бездну. Я уже забыла о себе, чтобы спасти его, спасти всем, что у меня было. Такие часы человек переживает только раз в жизни. Переживает один из миллионов людей, и без этого ужасного случая я никогда бы не почувствовала, как страстно, с каким отчаянием, с какой необузданной жадностью принимает потерянный, сраженный человек к каждой капле жизни. Я 20 лет, огражденная от демонических сил бытия, никогда бы не поступила, как грандиозный и фантастический иной раз сплетает природа зной, холод, жизнь, смерть, ликование, отчаяние в одном коротком мгновении. Эта ночь была так полна борьбы и слов страсти, гнева и ненависти, слез, мольбы и опьянения, что она казалась мне тысячелетием. И мы, два человека, низвергнутые в нее, один жаждавший смерти, неистовый, другой, ничего не сознающий, вышли из нее преображенными, с новыми мыслями, с новыми чувствами. Но я не хочу об этом говорить. Я не могу этого передать и не буду. Но от той ужасной минуты, когда я проснулась утром, я должна вам рассказать. Я очнулась от свинцового сна. Я вышла из такой глубины мрака, какой я до тех пор не знал. Я долго не могла открыть глаза. И первое, что я увидела, был незнакомый мне потолок, потом различила всю незнакомую отвратительную комнату и не могла понять, как я в ней очутилась. Сначала я успокаивала себя, что это только сон, какой-то более светлый, более прозрачный сон, и что я, наконец, выбираюсь из того совсем глухого, удушливого сна. Но в окно уже светило яркое утреннее солнце, а снизу доносился шум улицы. Я слышала стук колес, звон трамваев и голоса людей, и тогда я поняла, что я не сплю, что это наяву. Невольно я поднялась, чтобы прийти в себя, и вот, посмотрев в сторону, я увидела, никогда я не сумела бы передать вам этого ужаса, увидела человека, спящего рядом со мной на широкой кровати, совсем чужого, 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 полуголого, незнакомого человека. Я бы никогда не сумела передавать вам этого мгновения. Ужас с такой силой охватил меня, что я бессильно откинулась назад. Но это был не обморок, не потеря сознания. Напротив, с быстротой молнии все для меня стало ясно и вместе с тем необъяснимо. И теперь мне хотелось только одного – умереть от отвращения и стыда за то, что я очутилась с каким-то чужим человеком в кровати какого-то подозрительного притона. Я хорошо помню. Сердце у меня не билось. Я задерживала дыхание, словно этим могла прекратить жизнь и загасить сознание. Это ясное, до ужаса ясное сознание, которое все видело и ничего не понимало. Не знаю, как долго я лежала так, похолодевшая с ног до головы, как лежат покойники в гробу. Я закрыла глаза и взывала к Богу, взывала к небесным силам, чтобы все это оказалось неправдой, наваждением. Но мои обострившиеся чувства уже не мирились с обманом. В соседней комнате я слышала плеск воды и голоса. Из коридора доносилось шарканье шагов. Все это говорило мне о том, что это правда. Я чувствовал себя все более и более униженной. Как долго длилось это отвратительное состояние, я не могла бы сказать. У таких мгновений совсем другой ход, чем у жизни. И вдруг меня охватил страх. Невероятный животный страх, что этот человек, имени которого я даже не знаю, сейчас проснется и заговорит со мной. Я поняла, что мне остается только одно – одеться и бежать, пока он не проснулся. Чтобы он никогда меня больше не видел, никогда не говорил со мной. Спастись, пока не поздно. Прочь, 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 прочь отсюда. Назад к своей жизни, какой бы то ни было, в свой отель и с первым же поездом прочь из этого проклятого места, из этой страны, никогда больше не встречать его, в глаза его не видеть, чтобы не было свидетелей, чтобы никто не знал и не мог обвинить. Эта мысль вернула мне силы. Осторожно, без шума, крадущимися воровскими движениями медленно сползла я с кровати и взяла свое платье. Я осторожно оделась, все время дрожа от страха, что он проснется. Наконец я была совсем готова, это мне удалось, только шляпа моя лежала по ту сторону у ножки кровати, и вот когда я на цыпочках подошла к ней, надела ее и была уже в безопасности в эту минуту, я не могла не посмотреть. Я должна была еще раз взглянуть на этого чужого человека, который как камень на голову упал в мою жизнь. Я хотела бросить только один беглый взгляд, но это было поразительно.